Администрация президента России Владимира Путина.
Всем доброго дня. В течение ближайшего часа с вами в прямом эфире будут заместитель редактора отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Игорь Емельянов.
Добрый день.
И я, Елена Афонина. Но сейчас для тех, кто, может быть, находится в пути и не может следить по видео за самой процедурой инаугурации президента нашей страны, мы с Игорем попытаемся объяснить, что происходит вот в эти, ну, буквально несколько минут до начала самой торжественной части, самой церемонии. Дело в том, что сейчас основная интрига все-таки уже благополучно разрешилась. Президент будет использовать траст-кортеж или не будет? И вот, пожалуйста, мы видим, что новый лимузин-кортеж, который, ну, скажем так, да, и был такой изюминкой этой церемонии, все-таки был использован для того, чтобы глава государства переместился из рабочего кабинета в Кремле именно туда, где и будет проходить сама церемония инаугурации. Вот сейчас президент начинает преодолевать те самые 76 ступеней. Из Георгиевского зала Кремля далее он переместится в Александровский, ну и затем в Андреевский, где, собственно, переизбранный на новый президентский срок Владимир Путин и произнесет в четвертый раз присягу. Вот те самые ступени, красная дорожка, по которой и сейчас движется президент нашей страны. И избранный глава государства, как мы понимаем. И, собственно, сейчас, Игорь, насколько вот я могу судить, уже остается буквально 10 секунд до того момента, когда начнут бить куранты и распахнутся двери Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.
Да, это вообще церемония, разумеется, происходит не в первый раз. Заложена она была еще при президенте Ельцине, а исторически, разумеется, в США еще в конце 18 века. Но наша церемония обладает своими особенностями. Ну, например, во Франции президент клятву не приносит, а наш приносит обязательно.
Ну и давайте мы сейчас, собственно, будем слушать в прямом эфире саму торжественную церемонию вступления президента в должность.
В соответствии с частью 1 статьи 82 Конституции Российской Федерации, при вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу, утвержденную Конституцией Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, приветствую всех граждан нашей великой Родины и соотечественников за рубежом. Всех, кто смотрит или слушает трансляцию этой торжественной церемонии. Всех, кто присутствует здесь, в исторических залах Кремля и на Древней Соборной площади. В эти минуты, вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом. Ответственность перед Россией, страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Их мужество, неустанный труд, непобедимое единство, священное отношение к родной земле – вечный пример преданности отчизне. Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего, мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего. От всего сердца благодарю граждан России за вашу сплоченность, за веру в то, что мы можем многое изменить к лучшему. Еще раз хочу сказать спасибо. Спасибо за тот уровень искренней поддержки, которую вы, граждане России, оказали мне на выборах президента нашей страны. Считаю его огромным политическим капиталом и надежной моральной опорой. В этой поддержке вера и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять свое могущество, а люди будут жить лучше. Такая поддержка важна и для отстаивания наших позиций на международной арене, и для решительных действий ради глубоких, позитивных перемен внутри страны. Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени, и также энергично отвечать за них, чтобы последовательно наращивать свое лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны. И уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы еще должны будем добиться нужных для нас результатов. Там, где сделано еще явно недостаточно. Путь вперед не бывает простым. Это всегда сложный поиск. Но история не прощает только одного – безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности. Особенно сегодня, в переломное время – переломную эпоху, эпоху бурных изменений во всем мире. Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу Отечества на десятилетия вперед. Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о России. Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину. Все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны. Дорогие друзья, в этом году мы будем отмечать 25-летие Конституции России. Она подчеркнула безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан. Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России. Мы справились с труднейшими экономическими и социальными проблемами. Осознали, что, меняясь вместе с миром, нельзя отрываться и от своих собственных корней, от своей истории, многонациональной культуры. Мы поняли, что вся красота и вся сила в нашей самобытности и единстве. Мы научились отстаивать свои интересы, возродили гордость за Отечество, за наши традиционные ценности. Опыт показывает, что и сегодня нам нужно беречь достигнутое. И на этой основе, конечно, двигаться только вперед. Конечно, мы должны идти в ногу с глобальными переменами, выстраивать свою повестку прорывного развития, чтобы никакие преграды и обстоятельства не мешали нам самим и только самим определять свое будущее, воплощать в жизнь самые смелые наши планы и мечты. При этом мы открыты к диалогу. Вместе с нашими партнерами будем активно продвигать интеграционные проекты, наращивать деловые, гуманитарные, культурные, научные связи. Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете. Россия – сильный, активный, влиятельный участник международной жизни. Безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены. Будем и впредь уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание. Но сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности прежде всего для решения внутренних, самых насущных задач развития. Для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот что сегодня главное. Вот что в центре нашей политики. Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека. Глубоко убежден, что между большими общенациональными задачами и повседневными, казалось бы, частными проблемами, запросами граждан абсолютно прямая связь. Потому что только так можно сформировать абсолютно необходимые условия для созидания и развития. И очень главное, и очень важно, атмосферу взаимной ответственности, поддержки и доверия в обществе. Каждому важно понять, что только наша активная включенность в дела страны будет умножать энергию обновления. Что эту работу не сделает за нас никто. Что ведущая сила преобразований – это все мы, граждане России. Чем больше людей, представителей любой профессии, любого социального статуса и уровня полномочий осознает значимость своей роли в улучшении жизни, тем эффективнее, быстрее будет наше движение вперед. Особая ответственность, разумеется, у государственной и муниципальной власти. Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям, требованиям относились с должным вниманием, чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость, стали нормой жизни для представителей всех уровней власти. Мы должны расширять пространство свободы для предпринимателей и ученых, для людей творческого труда и активных неравнодушных граждан, для всех, кто стремится к обновлению. Вижу в этом залог преемственности нашего стратегического курса и устойчивого развития России. Рассчитываю здесь на новые идеи и подходы, на дерзновенность нашей молодежи, на ее способность стать настоящими лидерами перемен. На то, что молодые люди будут верны ценностям правды и справедливости, которые через всю свою жизнь пронесли наши старшие поколения. А их знания, закалка, мудрость, опыт наставников, безусловно, будут востребованы. Объединив усилия всех, кто радеет за страну, за ее будущее, мы обязательно достигнем наших целей. Добьемся прорывов в науке и технологиях. Вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сел, развития всех наших регионов. Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи. Повышать качество образования и здравоохранения. Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей. Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше, добиваться еще больших успехов, чем их родители, уважать и продолжать историю нашего Отечества. Дорогие друзья, как глава государства сделаю все, чтобы приумножить силу процветания и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны. Мы знаем, что в 90-е и в начале 2000-х годов, наряду с давно назревшими и абсолютно необходимыми историческими переменами, на долю нашего Отечества и наших людей выпали очень тяжелые испытания. Многое, но далеко еще не все восстановлено. Не все исторические раны залечены, не все потери сложности преодолены. А жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы, новые непростые задачи. И над их решением нам еще предстоит напряженно работать. Времени на раскачку нет. Но все мы хорошо помним, что за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний. И всегда, всегда возрождалась, как птица Феникс. Достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего мощного рывка вперед. Убежден, что и сегодня мы добьемся прорыва. Ведь мы одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи. И пусть любовь к Отечеству, все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование для личного успеха, для работы ради своей семьи, вдохновляет на общий напряженный труд для благополучия родной страны. Мы обязательно добьемся успеха. Верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в моих силах. Благодарю вас.
Одновременно и верховный главнокомандующий вооруженными силами России. Впервые салют в России прогремел при первом в 1709 году в Москве в честь победы под Полтавой. И с тех пор это неотъемлемая черта государственных торжеств. Именно этот дивизион дает салюты под стенами Кремля сегодня и во время Парада Победы. И в продолжении темы воинских ритуалов президент сейчас будет переходить по Большому Кремлевскому дворцу и через святые сени выйдет на Соборную площадь, где все готово к смотру президентского полка. И все организовано так, чтобы мы с вами тоже смогли увидеть все детали этого ритуала.
Инаугурация президента России Владимира Путина.
Ну а мы с вами возвращаемся в студию прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда», где для вас сейчас работают заместитель редактора отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Игорь Емельянов и я, Елена Афонина. Игорь, у нас было несколько секунд буквально до того самого момента, когда под бой курантов распахнутся двери Георгиевского зала, и ну теперь уже глава государства войдет в Георгиевский зал для того, чтобы проследовать затем в Александровский и Андреевский зал. Итак, президент вступил в свою должность. Сейчас на Соборной площади он будет принимать парад президентского полка. Но самое главное – это те слова, которые он произнес после принятия присяги.
Ну да, люди услышали, наверное, то, что они хотели услышать, и то, что президент должен был сказать, было сказано о социальной направленности его политики, об уважении к правам наших граждан, и президент призвал всех вместе работать над тем, чтобы наша страна стала могущественной. Собственно, когда он оглашал свое послание в марте, все основные тезисы там были сказаны, сейчас они были повторены, в общем, в краткой форме, разумеется. Не было такого большого упора на укрепление обороны, разумеется. Значительно больше внимания было уделено, ну, учитывая краткий формат, социальной направленности предстоящего срока президента. Отдельно было указано на то, что демографическая политика по-прежнему будет обращать внимание на то, чтобы рождались здоровые, крепкие, талантливые дети. Причем президент это подчеркивает в этом году уже второй или третий раз.
Да, ну а мы хотим обратиться к нашим радиослушателям, поскольку мы работаем в прямом эфире, и ту речь, которую произнес после торжественной клятвы президент нашей страны Владимир Путин, вступая в четвертый раз в президентскую должность, я думаю, что также вы готовы прокомментировать. И в частности, вот если какой-то из особых, ну, скажем так, пассажей президента вас заставил задуматься или обсудить его, пожалуйста, милости просим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете ваше сообщение присылать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, например, повестка прорывного развития. В чем она должна заключаться, по вашему мнению? И то, о чем сказал президент. Самое главное для нас – решение внутренних задач и внутреннего развития. Что для этого нужно сделать, по вашему мнению, какие основные задачи предстоит решить президенту, но и новому кабинету министров, о котором мы узнаем буквально вот через несколько дней. Самое главное, кто же станет премьер-министром, эту интригу пока тоже сохраняют. После того, как президент вступил в должность, естественно, отставка правительства, она происходит автоматически после принесения присяги. Далее публикация серии указов, которые издадут ориентиры развития страны на ближайшие годы. Сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, который находится в эпицентре этих событий. Дима, добрый день, здравствуй.
Да, здравствуйте. Ну, уже не так, что в эпицентре.
А как, ты же, сейчас... подожди, ты на Соборную площадь разве не пошел вместе со всеми?
На, вот, на Соборную площадь вместе со всеми никто не пошел. Те, кто находились в залах, в трех залах Большого Кремлевского дворца, где проходила инаугурация в Георгиевском, Андреевском, Александровском, они тут и остались. Мы вот по экранам сейчас наблюдаем, как президент выходит сейчас на Соборную площадь.
Дим, прости, Бога ради, я объясню, почему я так сказала, потому что на страничке нашего политического обозревателя Александра Гамова в Фейсбуке появилась информация о том, что в этом году, для меня это, кстати, тоже стало неожиданностью, я подумала, каким это образом произойдет, дадут возможность гостям тоже поприсутствовать на Соборной площади и посмотреть, как принимается парад.
Так оно все и есть. Вот сейчас как раз Владимир Путин выходит на Соборную площадь, и там тоже 1500 гостей, волонтеры, те, кто принимали участие в президентской кампании, вот они собрались там. Это разные люди, немножко разная аудитория. Вот сейчас Путин выходит, да, как раз на Соборную площадь.
Дима, скажи, пожалуйста, если говорить о самой процедуре, ведь судя по, допустим, тому, что происходило в 2012 году, сама процедура не изменилась, да?
Ну, называется словом церемония, конечно. Да, целиком она, это традиционная абсолютно церемония, она соблюдается вот уже, получается, сколько у нас, 18 лет, 2000 года. Разница только в том, что Дмитрий Медведев в 2012 году передавал символический вот этот знак президента Владимиру Путину. В этот раз он присутствовал исключительно как гость. А так все то же самое, только, конечно, проезд на лимузине «Кортеж» красиво сделали.
Да, что сейчас будет происходить, Дим?
Сейчас президентский полк представляется президенту по случаю инаугурации.
Президент будет произносить торжественную речь или есть тоже обязательный церемониал для этого мероприятия?
Нет, уже все произойдет, просто принимает мини-парад.
Скажи, Дим, твои впечатления вот от произошедшей церемонии и мне просто интересно, за какое время собираются в три кремлевских зала те, кто присутствует при этой церемонии?
Ход был прекращен за 45 минут, а так обычно, ну, за 1,5-2 часа. Очень такая красивая церемония, много известных людей, все такое приподнятое, торжественное, атмосфера, конечно.
И в самой речи президента на какие именно слова ты бы сделал вот свой личный акцент?
Это та самая устремленность в будущее, на открытие международного гражданского общества, то, в чем часто упрекают власть, и в этот раз, да, президент практически несколько раз упомянул ее в инаугурационной речи. То есть это будет один из тех приоритетов, на которые будет обращено внимание в ближайшие 6 лет.
Угу. Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. И мы с вами теперь имеем возможность и обсудить те слова, которые произнес президент уже в своей речи в качестве главы государства. Ну и, соответственно, может быть, в этой речи вы тоже сделали для себя именно какие-то особые акценты, на которые хотели бы обратить внимание и которые хотели бы обсудить здесь с нами в прямом эфире радиостанции. Станции «Комсомольская правда», пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Уже следует первые сообщения. И, в частности, вот написали, что речь была очень красивая, величественная и благородная.
Ну, вообще, в речи я обратил внимание на то, что были эмоциональные аспекты. Много было экспрессивной лексики, дерзновенность молодежи, бюрократическая мертвечина, с которой стоит бороться, собрать волю в кулак. Ну, то есть эпитетов президент использовал немало. Прежде, я, честно говоря, такой экспрессивной лексики в больших количествах не отмечал в его обращениях.
Угу. Но, естественно, эксперты говорят о том, что самая главная вот особенность, да, именно этой речи в том, что она дает не только задел на этот шестилетний срок, но уж, простите, президент хочет, чтобы страна осуществила то, что, может быть, не удалось сделать по ряду причин за предыдущие годы. И именно поэтому социальная ориентированность, а это как раз и был акцент в этой речи, означает только то, что вот на вопросы, например, наших радиослушателей, на вполне обычные бытовые вопросы, связанные с пенсией, с зарплатой, с финансовым положением дел, с работой, ну, надеемся, мы получим в течение этих шести лет не только ответы, но и реальные действия.
Так вот, собственно, здесь фактически была квинтэссенция его обращения мартовского о том, что все наши труды, имея в виду, сказать, себя и администрацию, и правительство, должны быть направлены на то, что люди в России жили лучше, чтобы доходы россиян были повышены в самое ближайшее время, причем на реальной основе, а не за счет того, что будет включен печатный станок. То есть и на это направлено было и его послание к федеральному собранию, и нынешняя инаугурационная речь. То есть, если люди не будут жить лучше, зачем тогда все?
Ну, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы сейчас можете вместе с нами обсудить те слова, которые произнес, вступив в свою должность глава государства Владимир Путин. И какой, может быть, из произнесенных пассажей вам показался наиболее значимым? То есть ясно, что это действительно та речь, которая готовилась, и это квинтэссенция того, что должно происходить в течение этих шести лет. Кстати, в 2012 году, когда президент Владимир Путин вступал в третий раз на эту должность, были произнесены слова о развитии государства. Но кто мог предположить, что последуют события 2014 года, и дальше на нашу страну обрушится такое количество санкций, которые, может быть, действительно какие-то планы, которые были у, в том числе и правительства, не дадут им просто осуществиться. Вот в данной ситуации, ну, в экономике есть такое понятие «черный лебедь», вот очень бы не хотелось, чтобы очередная стая таких лебедей пролетела в том числе над нашей экономикой.
«Но меняясь с миром, нельзя отрываться от корней», — сказал сейчас Путин. То есть, подразумевая, он не говорил о санкциях вообще, это слово не было произнесено, если я не ошибаюсь, но меняясь с миром, не отрываясь с корней, то есть это опора на собственные силы. Это то, что, очевидно, сказать, будет в основе политики в ближайшее время. Очевидно, что санкции в самое ближайшее время никто с России не снимет. И поэтому, разумеется, мы должны будем в первую очередь свои ресурсы использовать на то, чтобы улучшать жизнь в своей собственной стране.
Ну и вот спрашивают наши радиослушатели, что означает охранительство, о чем говорил президент?
Ну, все-таки, наверное, не охранительство. Уважение к предкам и пример их для нас сделал все для сбережения их опыта и его претворения в будущее лучших примеров. То есть сбережение у Солженицына, по-моему, сказать, было сбережение народа и нации, а здесь сбережение опыта того, что было. То есть нельзя говорить о том, что... То есть мы отрицаем и отбрасываем все то, что хорошего у нас было в прошлом, но при этом движемся вперед. То есть все равно мостик от прошлого к будущему здесь брошен, И мне кажется, все равно это будет учитываться. При том, что критики того, что было в 90-е годы, когда страна была разрушена, в общем, практически не прозвучало.
Да, мы сейчас обращаемся к нашей аудитории с вопросом, что, по вашему мнению, должен сделать президент, ну и, конечно, новый кабинет министров в ближайшие 6 лет. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, и комментарии ваши также можете присылать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702, и, естественно, в нашем радиоэфире также будет весьма, ну, скажем так, детальные и подробные обсуждения и того, что мы услышали из уст президента, но и, конечно, того, чего нам ожидать от шестилетнего президентского срока, каких прорывов, о чем говорил президент и возможно ли это осуществить. Я приветствую в нашей студии экономиста Михаила Беляева. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы приехали чуть раньше, это здорово, спасибо вам огромное, потому что у нас планируется и далее достаточно объемный эфир по... скажем так, обсуждению той речи, которую мы услышали от президента. Михаил Кимович, вы слышали ее?
Да,
или были слышал. В дороге, слышали?
Нет, сейчас я был в дороге, но основные тезисы я знаю, я в курсе.
Хорошо, тогда давайте послушаем первый телефонный звонок, ну и затем продолжим. Пожалуйста, в эфире Анатолий из Саратова. Анатолий, здравствуйте.
Добрый день. Я хочу значит, сказать о том, что прорыв, о котором говорил президент, это... прежде всего, мы должны обратить внимание на изобретения, то есть это богатство нашей страны, и как раз на этих изобретениях там, создавать предприятия, то есть Минэкономразвитие, чтобы создавало предприятия, а Роспатент, который входит туда, отбирал эти патенты, патентовал за рубежом, и таким образом, в общем, созданием предприятий можно было сделать прорыв России.
Но было сказано о пространстве свободы для ученых и предпринимателей, именно так.
Да, без комментариев, что называется. Спасибо огромное нашему радиослушателю. Михаил Кимович, присоединяйтесь к нашему разговору.
Я
можете...
готов.
Да,
я
вы услышали просто... сейчас комментарий нашего радиослушателя?
Да,
нет?
Я...
услышали. Мы обсуждаем. Вот президент нашей страны сказал о прорыве, который необходимо сделать. Вот в чем он выражается, в чем заключается? Вы ответите на этот вопрос буквально через несколько минут. На связи с нами политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов. Александр Петрович, здравствуйте.
Да, всем привет.
Да, приветствуем вас. Ну что ж, торжественная часть завершена, сама церемония прошла, и сейчас мы видим президента на Соборной площади, уже общается с молодежью. Вот это те самые люди, которые присутствовали на параде да. президентского полка, следили за ним. Александр Петрович, вы по-прежнему сейчас находитесь в одном из залов Кремля, да, насколько
я
понимаю?
Да, я в Георгиевском зале, да, вместе с вами мы все это наблюдаем. Вот. Но мне удалось не только поговорить с теми людьми, которых вы можете увидеть сейчас на нашей трансляции, на сайте. Вот. Мне сказали, что там у вас экономист Беляев. Так вот, я сегодня встретил экономиста Кудрина. Вот, буквально за полчаса до инаугурации, до того, как Владимир Владимирович пришел, можно сказать, из своего рабочего кабинета. Вот. Он сказал, какие у вас вопросы? Я говорю, ну, вот все говорят, что... Я не случайно на деловую часть перехожу. Все говорят, что вам будет предложен очень высокий пост. Он говорит, я не комментирую. Вы что, почему не хотите? Вы не хотите большого поста или не хотите комментария? Вот. И он как-то так быстренько ушел от разговора. Я к чему это говорю? Ну, в принципе, я уже комментировал. Инаугурация, конечно, шикарная. Такой у нас никогда не было. Но сейчас уже последуют следующие шаги – это отставка правительства, это формирование нового кабинета. Но, в принципе, мы все по опыту знаем, что формирование уже, собственно, началось и, может быть, даже завершилось. И мы уже, в общем-то, будем знать сегодня, возможно, ну, скорее всего, завтра окончательные результаты.
Александр Петрович, простите, сразу хочется уточнить. Вы присутствовали на абсолютно всех инаугурациях. Скажите, пожалуйста, вот ваша реплика о том, что инаугурация была в этом году шикарной, но ведь все шло по четкому регламенту. Церемония согласована.
В чем шик, Саша?
В чем шик?
Нет, шик в чем? В том, что это была самая массовая церемония из всех предыдущих.
А здесь не поспоришь, да. 5 тысяч, говорят, даже больше собралось.
Я не знаю сколько, но еще в прошлом году, мы могли наблюдать, по сути, пустынную Москву, может, даже зачищенную, одинокий кортеж президента. Потом он в одиночестве, или там, по-моему, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, стоял на Красном крыльце, и мимо него проходил президентский полк. Все это не было похоже на какой-то праздник, понимаете? Как-то было все запротоколировано. Сегодня я пришел где-то за 2.5 часа, чуть не за 3, до начала инаугурации уже вся Соборная площадь была заполнена людьми. То есть это то, чего никогда не было. И по этой причине мне показалось, что вообще обстановка была на этот раз такая очень демократичная. То есть если раньше были проблемы даже с проносом, скажем так, с тайным проносом мобильного телефона, и даже в приглашениях было написано там, юбки обычные, длины, черные костюмы, мобильные телефоны не проносить, то в этом году, в общем-то, не было такого. И,
подождите, дресс-кода не было, Александр Петрович? Я не поняла.
Нет, дресс-код был, но если бы, допустим, вы бы пришли бы в мини-юбке, Лен, которая тебе очень идет, тебя, конечно же, пропустили бы.
В брюках не пропустили бы, простите, в брючном костюме строго?
Я думаю, и в брюках бы тебя бы в любом виде пропустили.
Александр Петрович, о чем говорилось?
Лес мобильных телефонов, когда вот такого никогда не было, что вошел президент по Георгиевскому залу, допустим, и над ним, сотни тысяч мобильных телефонов его снимал. Такого никогда не было. Да, Лен, извини, я тебя слушаю.
Да, вы знаете, даже в Каннах запретили селфи на красной ковровой дорожке, а у нас во время инаугурации президента разрешили. Сложно предположить, что люди на такой торжественной церемонии не сделали селфи на фоне идущего по трем залам президента. Я представляю сейчас, сколько появится в социальных сетях таких фотографий я на фоне идущего на инаугурацию президента. Спасибо огромное. Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. К нам присоединяется профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойл. Андрей Викторович, вас приветствуем также.
Добрый день.
Да, но по, что называется, праву появления в нашем эфире, точнее, по порядку появления, Михаилу Кимовичу был задан вопрос, Михаилу Беляеву, экономисту, вопрос о том, что сказал президент, повестка прорывного развития. Вот наши радиослушатели спрашивают и говорят, а за счет чего мы это будем делать?
Вы знаете, вообще, я думаю, прорывное – это больше эмоциональное для речи, потому что экономика у нас никаких прорывов не любит. Не то, что у нас, а вообще экономика как таковая. Любой прорыв в экономике – это результат накопленных действий, кропотливых, последовательных. Главное, чтобы они были последовательные, главное, чтобы они были в одном направлении и имели одну цель, к которой надо идти. Кстати, позавчера был юбилей Маркса, так вот, 200-летний, у Маркса есть прекрасная цитата, где написано, что самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы тем, что у него есть предварительный план того, как строить. Вот я думаю, тут вот Маркс хотя бы в этой части звучит, хотя, на мой взгляд, он и много где звучит актуально, но здесь вот как раз по времени. Так что прорывы...
Я прошу прощения, у пчелы это на уровне инстинкта, ей план не нужен. Вот благо, чтобы у нас экономика была на уровне инстинкта, понимаете?
Да, вот инстинкт, но инстинкт тоже же надо воспитать. Вот, на мой взгляд, вот прорыв, теперь если говорить уже более серьезно, прорыв, конечно, предполагается, что мы должны делать ставку на передовые отрасли экономики. Но сейчас развивается цифровая экономика. Но дело в том, что цифровая экономика, надо отчетливо понимать, это не какой-то отдельный сегмент экономики. Это вообще вся вот эта вот подложка экономики, экономического производства, функционирования экономики, которая будет функционировать на принципиально иных основах. То есть на основах, где в основе лежит вот цифровая экономика.
А страна к этому готова? Готовы ли те люди, которые сейчас говорят, дайте нам работу, нет работы, не зарабатываем мало денег?
Вы знаете, надо начинать. Вот, и там, где будет начало, там появятся и люди, там появится обучение, и там появится вообще все, надо двигаться. Вы понимаете, до тех пор, пока мы будем сидеть и спрашивать, а где у нас люди, а где у нас квалификация, а с чего начать и куда нам двигаться, мы будем сидеть, это обычные вот отговорки тех, кто ничего не хочет делать. Вот он всегда ссылается, там ему надо утром бегать в парке, а он ссылается на то, что что у него со вчерашнего дня кроссовки не просохли. Вот он подождет, когда кроссовки просохнут, вот тогда побежит. Вот, и так далее. То есть у нас есть все, вот, все слагаемые для того, чтобы двигаться вперед. И я думаю, вот надо только применить усилия, политическую волю. Ну и отдельно поговорим по финансовому блоку, финансово-экономическому, который, на мой взгляд, вот он является главным, так сказать, тормозом.
Угу. Да, но сначала давайте дадим слово все-таки Андрею профессору. Викторовичу, да, потому как...
Я все-таки только кандидат, так что профессор.
Профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло, также с нами в студии. Еще раз напомню для той части нашей аудитории, которая только что к нам присоединилась. Андрей Викторович, ну, надеюсь, что все-таки, я понимаю, что сама торжественная церемония застала вас в дороге, вы ехали к нам сюда в эфир, но все-таки речь президента вы услышали, надеюсь?
Да, конечно.
Замечательно. Вот из того, что было произнесено, на какую часть вы бы сделали особый акцент?
Ну, в первую очередь, речь президента была построена таким образом, чтобы те, кто ожидают перемен на этом новом его сроке, услышали как раз об этих переменах. И ведь на самом деле программы того, что надо менять, что надо реформировать, президента была сформулирована, по крайней мере, в ее социально-экономической части, была сформулирована еще 1 марта во время выступления президента перед федеральным собранием. Вот. Сегодня в этой речи он это дело усилил. Меня также зацепило, так же, как и
миллион... А в чем это усиление?
Миллион...
Можно сразу уточнить? Вот вы говорите «усилил». На чем был сделан акцент? На что вы обратили внимание?
Это же эмоциональное, скорее, усиление, чем это... фактологическое.
Да, да, но... да, это эмоционально. Но дело в том, что выступление президента на инаугурации каким-то вот предметным быть в принципе не может. То есть это ведь не отчет перед правительством, да? Президент на инаугурации должен был послать, в первую очередь, эмоциональный посыл, который должен был убедить в том, что, во-первых, реформы будут, во-вторых, они неизбежны, и это не пустые слова, и, в-третьих, то, что у власти есть решимость и твердость это проводить. Вот я в этом эмоциональном посыле от президента как раз и увидел, услышал и почувствовал отголоски вот этого программного послания федеральному собранию. Вот. И то, что снова, снова речь шла о том, что у России должна быть Россия на пороге прорыва, этот прорыв должен быть произведен. И он должен быть произведен во всех сферах, но в первую очередь технологической и в социальной, социально-экономической. Это было очень, это очень важно. Вот. А за этим следует... целый спектр направлений. Обязательно будет кадровая ротация, причем очень серьезная. И вот первый шаг этой кадровой ротации мы услышим, когда завтра, надеюсь, будет обнародован новый состав кабинета министров. Но этим дело не ограничится, потому что для прорывной экономики нужны прорывные кадры. То есть те ребята, которые привыкли спокойно дрейфовать вниз по течению, которые очень хорошие функционеры, знающие правила аппаратной игры, которые не привыкли проявлять инициативу, они в условиях прорыва не нужны, они будут тормозить его. Значит, должен быть новый призыв, новый приток.
Это замена всех вице-премьеров?
Не готов сказать, будет ли это замена всех вице-премьеров. У нас, кстати, там, говоря, не очень много, но я думаю, что экономический блок это поменяет. Вот. Но вполне возможно, что мы увидим и неожиданные фигуры.
Хорошо, давайте мы тогда сейчас, ну, поскольку есть возможность освежить в памяти то, что прозвучало вот буквально десяток минут назад в той вот части речи президента, которая как раз касается динамичного развития нашей страны.
Россия должна быть современной и динамичной. Должна быть готова смело принимать вызовы времени и также энергично отвечать за них, чтобы последовательно наращивать свое лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны, и уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы еще должны будем добиться нужных для нас результатов, там, где сделано еще явно недостаточно. Путь вперед не бывает простым. Это всегда сложный поиск. Но история не прощает только одного – безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности. Особенно сегодня, в переломное время, в переломную эпоху, эпоху бурных изменений во всем мире. Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу Отечества на десятилетия вперед.
Ну вот мы сейчас услышали одну из вот таких основных, да, задач, которые поставил президент на ближайший шестилетний срок развития нашей страны. И обращаемся вновь к нашим радиослушателям. Вот с каким вопросом президент сказал о том, что на повестке стоит прорывное развитие. Вот вопрос к вам, наши уважаемые радиослушатели, за счет чего это может произойти и каким образом, а президент сделал акцент на этом, каждый из нас может принять в этом участие. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Кстати, спрашивают, сказал ли президент про борьбу с коррупцией, были эти слова или нет? А что, нужно об этом говорить?
Слово «коррупция» не прозвучало, мне кажется, в данном послании его и не должно было быть. Ну, то есть наши уважаемые гости, собственно, об этом говорили, что это тезисное, это эмоциональное послание, это какие-то рэперные точки, тут не нужна детализация. А про борьбу с коррупцией было сказано в послании Федеральному собранию в марте. Вот говоря о том, что наращивать усилия там, где мы сильны, что имел в виду президент, как вы полагаете, кроме ВПК?
Ну, вы знаете, у нас, конечно,
Михаил Беляев, экономист.
Да, у нас, конечно, есть, ну, наше все это вот нефтегазовый сектор и добывающая промышленность. Опять же, возвращаясь к Марксу, который сказал, неважно, что производится, главное, как производится. Это опять отсыл к цифровой экономике и к новой технологической базе. Но тем не менее, это вовсе не означает, что нам не надо диверсифицировать экономику. У нас экономика должна развиваться по всем направлениям, но, естественно, акцент делается там, где мы сильны, там добываются основные деньги, получается, эти деньги потом распределяются на другие сферы экономики, которые позволяют развиваться, в том числе и один из важных моментов, на региональном уровне. Так что вот замыкаться только на тех сферах и направлениях, где мы традиционно сильны, на мой взгляд, вот тут, наверное, у президента просто был лимит времени, и он расширительно не мог это толковать. И не его. Теперь о коррупции я бы хотел сказать пару слов. Наверное, действительно, это понятно, это очень сложный и тормозящий нас момент, если не сказать недуг. Но я же вот, насколько знаю, сейчас приняты какие-то решения и постановления о том, во всяком случае, в отношении чиновников, вот, которые, видимо, имеются в виду, а слово «коррупция» прежде всего относится к тем, кто служит на государственной службе. Вот коррупция относится туда. И сейчас, в общем, достаточно серьезные документы приняты насчет отслеживания имущественного положения этих чиновников, их ближайших родственников, отчетов, вплоть до выяснения, если выясняется, что за последние какие-то годы человек приобрел излишние площади особняк или, не дай бог, где-то там за рубежом на Лазурном берегу, вплоть до конфискации этого имущества в пользу государства. Так что это даже можно было не говорить, это уже шаги в этом направлении делают.
За два года посажено, вернее, под судом 10 губернаторов и один министр. В общем, такого не было никогда.
Ну вот, видимо, это первые шаги, да, Андрей?
Да, на низовом уровне достигнуты еще более серьезные успехи, потому что когда сажают рядовых коррупционеров на уровне там, начальника какого-нибудь отдела УВД, вот, это, как правило, в газеты не попадает. Другое дело, когда взяли, посадили министр. Вот. Но основной объем этих коррупционных связей он развивается на низовом уровне. И есть такой показатель — средняя величина взятки. Так вот, за последние несколько лет средняя величина взятки резко рванула вверх. И это является показателем очень эффективной борьбы с низовой коррупцией. Потому что, ну, представьте
риски
себе...
Выросли.
А? Да, риски выросли. Конечно. Не, риски выросли для низовых взяточников. Стали на нижних уровнях, стали брать взяток меньше. А если пирамидку выстроить, вот нижний уровень, там, там мелкие взятки по величине, но берут их много. То есть это колоссальный объем. А выше уровень, там взятки средней величины, берут их менее часто. Вот. На верхнем уровне взятки вообще крупные, но берут их крайне редко. Так вот, остался только этот верхний уровень. И средняя величина взятки повысилась, а общий объем вот, взяток уменьшился в десятки раз. Вот это серьезный показатель.
Хорошо, мы еще вернемся обязательно к проблемным сторонам нашей экономики и к тому, за счет чего будет осуществляться в экономике прорыв. Но сейчас на связи с нашей студией военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день,
здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот ваше сейчас ощущение от увиденного, услышанного, где сейчас находитесь, по-прежнему ли в одном из кремлевских залов и в каком именно?
Я уже только что покинул кремлевский зал, уже здесь выходит на площадь. Ну, естественно, я гигантской толпе людей. И, конечно, прислушиваюсь, о чем чаще всего говорят люди. Звучат две темы. Конечно, кто будет премьером. Идут разные гадания. Но основная масса сходится на том, что премьерское кресло останется Медведевым. И второе, о чем люди здесь говорят, почему такая шумиха случилась вокруг приглашения Грибоускайте. Вы знаете, что МИД сделал там чуть ли не три заявления. Я вообще не понимаю, откуда такая паника вокруг этой тетки, которая поливала нас грязью, в том числе и президента, который сегодня принес присягу. И почему мы так уж суетимся вокруг этой фигуры?
Речь о президенте Литвы.
Вы видели,
а? Речь о президенте Литвы.
Да, конечно, конечно. Ну, если вы видели церемонию, то появились, конечно, некие новые элементы. Вы видели, что Путин в кадре встал из-за своего рабочего стола. Этой картинки не было. Не было вот этого торжественного проезда по Кремле. Имеется в виду по территории Кремля. Он уже, вы знаете, раньше он ехал с Белого дома.
Ну, так он был премьер-министром, естественно, откуда же он был еще
ехать? Да, тогда это объяснение там есть простое, да, объяснение простое.
Просто здесь он из своего рабочего места переместился.
Да, да, да.
Ну что, среди народа нельзя не обратить внимания гигантское количество молодежи. И, по-моему, телевизионщики перебрали, устроив некий такой... кастинг лицезрения красивых женских и девичьих.
Ну, тут перебрать, на мой взгляд, нельзя. Тут...
Как вы могли такое сказать?
Виктор Николаевич, у меня вопрос, простите, может быть, бытовой, но тем не менее. Мы же понимаем, да, что для того, чтобы все-таки твое лицо показали, нужно находиться в первых рядах. Вот президент идет по красной дорожке через три зала, и там вот панорама по лицам идет. Вот что нужно сделать для того, чтобы в первом ряду оказаться?
Для этого надо полтора часа встать у этого красного канатика, за полтора-два часа.
То есть это самые выдержанные, да, вот те, у кого просто не нервы, а канат. Вы среди них не оказались.
Да, ну, я скромный человек, мне гораздо важнее было пройти вот эту армаду приглашенных и посмотреть, сколько там послов, от каких государств.
Так, ну-ка рассказывайте, рассказывайте.
Да, здесь, безусловно, разослать гигантскому количеству послов, но я поговорил с одним очень знающим человеком, который рассказал мне чуть ли не анекдот. Некоторые страны еще не посылали приглашение на Нью-Йорк, они уже звонили, говорили, что мы отказываемся. Ну, вы, наверное, уже догадываетесь, какие это страны. Ну что, дорогие друзья, мы не очень от этого страдаем. Правильно. Состоялся. Самое главное, конечно, вот одним словом начинается, пожалуй, самое трудное шестилетие Путина. Да, я повторюсь, это самое трудное
шестилетие. Почему, Путина? Виктор Николаевич?
Экономика, подчеркните 30 раз, «Комсомольская правда», с утра до вечера повторяйте. Это генеральная задача, внутренняя задача Путина. Вы же помните, когда я с ним встречался в штабе, я сказал: Владимир Владимирович, армию подняли. Это хорошо, это уже другая армия. Вот так бы нам поднять и экономику. Ну, естественно, я не мог не обратить внимания, я часто слушаю открытые, закрытые выступления Путина. В его лексиконе появились некие словечки, которые он повторяет очень часто. Они сегодня прозвучали. Это прорыв и рывок. Вы запомнили. Прорыв и рывок. И сегодня они вот в его речи на инаугурации, конечно, прозвучали. Ну, а сейчас все только говорят, кто кого Путин представит в качестве главы Кабмина. Мне разное. Давайте на «Комсомольской правде» говорить правду, а говорить о том, что, в общем-то, народ надеется, что, возможно, во главе Кабмина появится новая фигура с таким хорошим глобальным, стратегическим, возможно, даже столыпинским мышлением. Председатель кабинета, созидатель, в какой-то мере, возможно, революционер. Ну, вы знаете, у нас выбор небогатый. Это мы так думаем. Путин по-другому видит поле боя. Путин по-другому видит расклад сил. И зачастую, что нам кажется, вот такой надо было делать, Путин двигает совершенно другую шахматную фигуру. На этот раз, мне кажется, он двигать ее не будет.
Фамилии кандидатов звучат, товарищ полковник?
Ну, одна уже прозвучала. Да, Дмитрий Анатольевич Медведев.
Кроме названной.
Я вам скажу любопытную вещь. Я за время вот этого после выборов президента перебрала наше сообщество журналистское 24 кандидатуры. Вчера в 12 часов ночи всплывала даже фамилия Чемизова. Понимаете, да, это может кому-то показаться, но да, и были такие расклады. Звучали даже, по большому секрету скажу, при определенном раскладе перебиралась и фамилия министра обороны Сергея Шойгу. Говорили и о других кандидатурах. Но вы знаете, что Путин пока эту кандидатуру держит в рукаве. Мне кажется, пока я сейчас иду по Кремлю, наверное, уже предложение пошло в Государственную Думу. И у меня такое предчувствие, что фамилия кандидата начинается на букву М.
Но посмотрим, да, насколько все-таки ваши пророческие высказывания оправдаются. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец был с нами сейчас на телефонной связи. Но самое главное, чтобы те слова, которые были произнесены президентом, стали не просто словами, а реальностью. И вот давайте послушаем, что президент считает своим долгом.
Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего, мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего.
Ну, сейчас у нас остается буквально несколько секунд для того, чтобы напомнить, что с вами в течение этого часа в студии были заместитель редактора отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Игорь Емельянов, наши уважаемые гости и эксперты, с которыми мы не прощаемся. Это экономист Михаил Беляев, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло. Чуть позже к нам, надеюсь, присоединится еще один наш эксперт. Но самое главное, вот сохраним пока интригу, да, на ближайшие буквально вот 10 минут, пока у нас будут новости начала часа и сейчас небольшая рекламная пауза. Эту интригу мы обсудим обязательно, кто, по мнению наших радиослушателей, по вашему мнению, уважаемые эксперты, может стать главой правительства. Это не менее важно, кто будет премьер-министром нашей страны. Какую кандидатуру предложили бы вы, наши уважаемые радиослушатели? Пожалуйста, WhatsApp и Viber вам в помощь, присылайте свои сообщения.
Инаугурация президента России Владимира Путина.